У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Всем здравствуйте.
Добрый день.
Пошли на пролом. Глава Госдепа Майк Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана, включая оружейное эмбарго.
И надо сказать, что также вновь вводится запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет и передачу Тегерану ядерных и ракетных технологий. По словам Помпео, санкции восстановлены в связи с отказом Ирана свернуть программу по обогащению урана. И при этом, что удивительно, глава Госдепа также пригрозил наказать те страны, которые не сделают то же самое, то есть не поддержат американские санкции против Тегерана. А судя по всему, они этого делать не собираются, поскольку вот на днях Великобритания, Франция и Германия заявили, что США не имеют законного права инициировать так называемый откат санкций, потому что они вышли из иранского ядерного соглашения еще в 2018 году.
И, кстати говоря, в российском МИДе также высказались. В заявлении на сайте Министерства иностранных дел говорится, что США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу восстановления санкций против Ирана. И тоже указывают вот на процедуру отмены и так далее.
Да, но тут надо, конечно, понимать, почему все-таки Соединенные Штаты решили пойти вот на эти меры. А восстановили санкции они после того, как провалилась попытка провести через Совбез ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго, то есть ограничительного режима на поставки вооружения Ирану, который был частью вот как раз ядерной сделки и резолюции, тогда же принятой. И что самое интересное, действие этого режима истекает 18 октября, после чего Иран уже сможет закупать вооружение, например, у России и Китая без согласования Совбеза.
Могут ли Соединенные Штаты в одностороннем порядке возобновлять санкции ООН против Ирана? Будем выяснять прямо сейчас. С нами на прямой связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, ну вот смотрите, санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласна. Кроме того, против восстановления санкций выступили страны-участницы ядерной сделки и остальные члены Совбеза. Тем не менее, американцы их восстановили. Но вот интересно, как это все будет работать, если все против?
Ну, во-первых, они полностью запутались с этими санкциями своими. Дело в том, что запутались, прежде всего, в ООН. Там есть определенные процедуры, выходы из соглашения, не выходы из соглашения. То есть они оперировали к тем документам, которые тратили свою силу после выхода из ядерного соглашения и так далее. А вот последнее заседание Совета Безопасности, где действительно американцы потерпели поражение, практически все члены Совета Безопасности, участники шестерки, кроме США, проголосовали против. Это крах политики американцев на иранском направлении. Это первое. А второе, во-первых, знаете, санкции. Кругом санкции не только против Ирана. Понимаете, эффекта никакого нет. И они сейчас, что называется, делают хорошую мину при плохой игре. Потому что Иран давно уже живет в режиме санкций. Страна приспособилась. И не просто. Но, тем не менее, она все же выживает. Это раз. И второй момент. Вот это декларативное заявление, что Иран сейчас будет закупать очень много оружия в России, в Китае там, и в других странах. И, понимаете, это все демагогия сплошная. Почему? Потому что американцы не собираются вести сами открытую войну против Ирана, а использовать третьи руки или чужими руками действовать, что они собирались сделать. На Ближнем Востоке таких охотников нет. Все их попытки создать антииранскую коалицию с использованием арабов там, в Саудовской Аравии провалились. Они остались в гордом одиночестве. И вот эти вот декларативные сейчас заявления, скорее всего, имеют такой предвыборный характер, обозначить вот какую-то решительность на фоне полного провала на Ближнем Востоке, за исключением одной позиции, это удачная попытка примирения арабов с некоторых арабских стран с Израилем.
Все-таки, Станислав Николаевич, вот вы как раз упомянули вот ту самую резолюцию Совбеза о ратификации ядерного соглашения. Я напомню, переговоры вот по ней вел еще Барак Обама. Так вот, в этом документе говорится, что государства-участники могут в одностороннем порядке повторно ввести санкции, если Иран не будет существенно выполнять условия ядерного соглашения. И, кстати, другие страны, вот участники Совбеза, они не могут наложить вето вот на это требование. А США утверждают, что Тегеран продолжает программу по обогащению урана. То есть...
Вот в том-то и дело. Вот там дело, что вот МАГАТЭ, который инспектирует, Иран же не отказался от сотрудничества с МАГАТЭ, не зафиксировали серьезно вообще никаких нарушений. Это раз. Потом страны, вот которые другие члены шестерки, они сами проводят мониторинг, включая и Россию, и претензий к Ирану нет. Потом Иран действительно не собирается выходить из соглашения. Почему? Потому что это соответствует его дипломатической линии, это раскол. Это попытка изоляции от Соединенных Штатов, что получается. Это не значит, что другие страны, Париж, Лондон, Берлин, Москва, Китай, активизировали сотрудничество по каким-то другим направлениям. Но они поставили перед Ираном условия, чтобы не выходить из соглашения, не дать повода для американцев для более каких-то решительных действий и тем самым склонить на свою сторону других участников этой сделки. Пока Ирану это удается, и он придерживается достигнутых договоренностей, а значит, все это выстреливает со стороны американской дипломатии, а не холостые.
Но все-таки непонятно, ведь вот американские санкции, они же уже вступили в силу, и по поводу, да, поставок оружия в Иран. Вот Помпео уже пригрозил наказать те страны, которые не поддержат американские санкции, но...
Ну как они поддержат? Как он
и, например, даже пообещал ввести санкции против России и Китая, если они все-таки вот нарушат это оружейное эмбарго.
Ну пока... Пока ничего не слышно о каких-то поставках оружия в Иран со стороны России и Китая. Все поставки были предыдущие. Без, по теоретически Иран, конечно, может обратиться с просьбой продать ему оружие. Но это в условиях, когда действительно появляется фактор военной внешней угрозы. Ирану грозят на словах, делаются заявления и так далее, но воевать против Ирана реально пока никто не собирается. Ни Соединенные Штаты Америки, ни их партнеры на Ближнем Востоке, я имею в виду.
А зачем воевать-то? Санкции, они тоже достаточно эффективный инструмент. Мы это видим, ну, вот, в общем-то, на экономике Ирана.
Да, экономика в сложном положении, это правда, но страна, которая уже десятилетиями живет в режиме санкций, она приспособилась, понимаете, и поставить Иран на колени такими средствами не получится. Это страна совершенно другой истории.
Но все-таки, вот знаете, интересно, как в этой ситуации, когда санкции, американские санкции уже вступили в силу, будут поступать вот другие участники Совбеза или страны-участницы вот этой ядерной сделки. Потому что мы видим на предыдущих примерах, да, на том же «Северном потоке-2», что, в общем-то, американские санкции вполне эффективны, и, в общем-то, те компании, которые принимали участие вот, в «Северном потоке-2», в общем-то, они отказались от этого проекта.
Ну, вы знаете, вот санкции можно накладывать на сторону, которая действительно собирается продавать оружие. Одно дело, вы имеете право продавать оружие или не имеете права. А другое дело, что да, вы теоретически имеете право продавать оружие, но у вас таких планов нет. Ну, кто собирается сейчас продавать оружие Ирану? Париж? Нет. Лондон? Нет. Берлин? Нет. Они выступили против Совета Безопасности. Никто не собирается подталкивать Иран к военной конфронтации. Почему? Потому что понятно, что это осложнит обстановку на Ближнем Востоке в целом. Все это, понимаете, игра словесная дипломатическая бутафория для того, чтобы оказать политикам моральное такое воздействие на самого Иран. На Иран это не действует. Скорее всего, заявление Помпео – это адресованное другой аудитории.
А вот на ваш взгляд, вот этот шаг может усилить разлад с европейскими союзниками и, скажем так, поставить под угрозу существование самой ядерной сделки с Тегераном?
Нет, никакого признака для этого нет. Почему? Потому что Соединенные Штаты далеко, а европейские участники ядерной сделки, они близко. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с Ираном. Это раз. Страна очень богатыми природными ресурсами. И второе, они не хотят полностью отталкивать Иран. Я, в частности, имею в виду Францию, Германию и в том числе Великобританию. Они поддерживают негласно, за кулисы поддерживают тесные контакты с иранским руководством. И они не хотели бы, чтобы Иран переориентировал свою внешнюю политику и свою экономику на Россию и Китай. Вот в чем дело. Они действуют рационально, прагматично, в отличие от американцев.
Но, тем не менее, вот помните, как повели себя европейские страны, когда вот в условиях, да, американских санкций, вообще в условиях санкций против Тегерана, когда та же французская «Тоталь», например, нефтяная компания, она вышла из Ирана, и многие отказались от довольно выгодных проектов в этой исламской республике.
Ну, мы тоже в свое время отказались от поставок С-300 туда. Мы тоже придерживались эти правила игры. Сейчас американцы их нарушили. Вопрос в следующем, что при каких обстоятельствах, при каких условиях другие члены шестерки примут решение поддержать Иран? У них теоретически просматриваются такие возможности и есть антиамериканская позиция. Есть красная черта, которую поставили перед Помпео и Трампом. Пока они на иранском направлении красную черту не переступили, а идут бои регионального значения вот по Северному потоку, ситуация еще непонятна, по иранскому направлению тоже ситуация неопределенная. Все решится после президентских выборов в Штатах.
Мы благодарим вас за комментарии, Станислав Николаевич. Станислав Тарасов, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу продолжим. Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Ольга Гаврилова и Никита Воронков. Обсуждаем мы санкции вокруг Ирана, а точнее заявление главы Госдепа Майка Помпео, который объявил о возобновлении санкций, причем санкций Организации Объединенных Наций против Исламской Республики Иран, включая оружейное эмбарго. А вот что на это говорят, например, в российском МИДе. США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в Совбезе ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций Совбеза по Ирану, которые были отменены после заключения в 2015 году СВПД. Он же совместный всеобъемлющий план действий по регулированию вокруг иранской ядерной программы. Сейчас с нами на прямой связи политический эксперт Владимир Джарало. Владимир Кадымович, приветствуем вас.
Добрый день, Никита. Добрый день, Ольга.
Вот мы пытаемся разобраться с Ольгой Вербицкой.
Каким образом, да, можно, вот Соединенные Штаты в одностороннем порядке вводят санкции ООН против Ирана? Какая-то парадоксальная ситуация складывается, поскольку остальные члены Совбеза против и против остальные участники ядерной сделки.
Что за механизмы они задействуют в таком случае?
Ну, это, конечно, пример потрясающей наглости американской дипломатии. И просто, наверное, уже будет таким эталонным примером того, как американцы в последние годы просто игнорируют все то, что им не нравится, и поступают так, как считают нужным. В отношении санкций здесь на самом деле есть лукавство и не что иное, как игра терминами. Как вы точно заметили, американская дипломатия впервые за долгое время столкнулась с тем, что ей организованно дали отпор все. Даже ближайшие союзники из европейских стран. И в результате попытка протащить через структуры ООН санкции полностью и целиком провалилась. А они уцепились за процедуры, за процедурные вопросы, но и здесь с точки зрения юридической у них, собственно, никаких прав нет. Ну, в частности, они вышли из соглашения с Ираном несколько лет назад, а теперь заявили о том, что они могут снова, так как они его подписывали с самого начала, то все равно оно для них имеет большую актуальность.
Но да, вот как раз Помпео, по-моему, сказал, что формально Вашингтон имеет право воспользоваться вот этим механизмом, так как участвовал в подписании вот той самой резолюции, которая была принята еще в 2018 году.
Вот только сегодня, уже буквально часа полтора назад, глава дипломатия Европы Боррель заявил о том, что, собственно, никаких оснований для этого нет. Поэтому в результате мы получаем перед собой не что иное, как односторонние санкции США, в достаточно жестком режиме, но которые они называют ООНовскими. То есть просто игра словами. Это введение санкций американцев в отношении других стран по своему собственному желанию, но слова не используют ООН, чтобы выглядело солидней.
А тут вот может ведь сложиться такая ситуация, в которой Соединенные Штаты будут действовать так, как если бы санкции были возобновлены, а остальная часть Совета Безопасности продолжит действовать вот как сейчас, как прежде. И что тогда вот так, в этом случае получится?
Именно это сейчас уже фактически разворачивается на наших глазах. А получится то, что к чему мы с вами уже давным-давно знакомы. Получится односторонние санкции США, которые здесь выполняются, здесь не будут выполняться, тут рыбку завернем, тут посмотрим. То есть в результате они скорее сами создали себе больше проблем во взаимоотношениях с ближайшими союзниками, чем получили новый эффективный инструмент. Другое дело, что, к сожалению, неприятности у того же Ирана, к сожалению, будут. Кто-то испугается, кто-то отойдет, кто-то, естественно, пересмотрит условия. Такое может быть, но здесь уже, как я уже сказал, во всем мире уже выработался иммунитет к американскому беспределу, поэтому как-то уже не так страшно, как в первое время.
А все-таки интересно, кто может испугаться и отойти? Это, наверное, касается прежде всего европейских стран.
Ну, вообще-то нет, Ольга. Дело в том, что не так давно, по-моему, года полтора назад, проскользнула информация о том, что российские железные дороги получили очень шикарный тендер, выиграли шикарный тендер в Иране на модернизацию железнодорожных сетей. Для этой страны это было чрезвычайно существенно. Однако информация была именно о том, что они прекращают эту модернизацию, точнее эту работу, в связи с тем, что боятся попасть под санкции. Так что мы получим себе ситуацию, когда и европейцы, и, к сожалению, и здесь, и у нас тоже может так получиться, что нервы у кого-то могут не сдать.
А разве не существует каких-то обходных путей? Ведь для чего европейцы создавали специальный механизм для Ирана, чтобы, насколько я понимаю, продолжать вести с Тегераном дела в обход санкций?
Самое главное, абсолютно верно, Никита, чтобы было желание. Если это желание есть, то в этом случае механизмы могут быть задействованы. Если желания нет, то тогда ничего не поможет. Кстати, насчет желаний. Здесь как раз у России есть шикарные возможности. Более того, они непосредственно связаны с Крымом. Дело в том, что у нас, как вы знаете, есть несколько странных немного ситуаций. В частности, к примеру, у нас, как вы знаете, торжественно открылось железнодорожное сообщение с Крымом. Но все дело в том, что перевозки в Крым осуществляют не российские железные дороги, а осуществляет некая крымская железнодорожная компания. Но я думаю, не нужно объяснять, что это значит. Ну, точно так же, как у нас действует банк, действует формально 6 банков, реально, фактически мы говорим о 2-3, которые работают только непосредственно в России, а также за ее пределами, не боясь санкций. Так что можно было бы воспользоваться вот именно этим механизмом, и в результате мы увидели бы, как крымская железнодорожная компания осуществляет модернизацию сетей Ирана, или крымская авиакомпания Ирана осуществляет поставки самолетов и так далее и тому подобное. То есть, если есть желание, то сделать можно.
Все-таки, а как вы считаете, почему вот главным пунктом в американских санкциях было оружейное эмбарго? Оно же не действовало какое-то время, да? Это сейчас вот вновь оно восстановлено Соединенными Штатами. И вот когда оно не действовало, не знаю, есть ли у вас такая информация, Россия ведь отказалась продавать Ирану комплекс С-300, хотя такие возможности были.
Комплексы проданы, но там проблема в том, что их невозможно модернизировать из-за санкций. Сейчас теперь уже можно приступать к военному сотрудничеству. Более того, именно Россия и Китай, обрушив голосование тогда в первую попытку восстановить эти санкции, открыли, по сути, путь к возможностям военного сотрудничества, именно модернизации. У Ирана нет проблем с вооружениями, у него есть проблема, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Но тут есть еще один важный момент. Все это происходит исключительно по внутриамериканским позициям. Дело в том, что Трамп, как вы знаете, слышали несколько недель назад, фактически переформатирует Ближний Восток путем соглашений с арабскими странами, суннитскими. Иран относится к шиитскому исламу. И получается, прежде всего, во взаимоотношениях с Израилем. То есть заключены соглашения, которые ранее казались просто немыслимыми. Но одно из главных условий для этих стран как раз состоит в том, этих стран было в том, чтобы получить поддержку Америки в своем региональном противостоянии с Ираном. Поэтому у Ирана здесь совпадение интересов. С одной стороны, Иран, как Россия и Китай, выбраны в качестве главных соперников, на которых они хотели бы потренироваться и показать свою силу. С другой стороны, возможность помочь своим суннитским союзникам в Персидском заливе и получить возможности для Израиля. В конечном итоге улучшить шансы Трампа на переизбрание.
Все-таки вот хотелось бы уточнить по поводу поставок вооружения в Иран, если, вот не если, они уже вступили в силу, американские санкции в отношении Тегерана, то сейчас у Ирана уже не будет возможности модернизировать, да, какие-то военные комплексы.
Почему? Наоборот, они открываются. Ведь это односторонние американские санкции. При этом российские компании уже и так практически в полном составе находятся под этими санкциями. Поэтому для России как раз самым важным является то, что у нас нет больше ограничений с точки зрения ООН. Эти санкции сняты. А следовательно, компании, которые производят вооружение, могут теперь спокойно работать, могут спокойно работать на иранском направлении. Ну а так как они и так находятся под санкциями, то особо значения в этом случае для них американский гнев не имеет.
Но ведь Помпео пригрозил ввести санкции против России и Китая, да, если эти страны будут мешать восстановлению вот этих ограничительных мер в отношении Ирана. Насколько это реально? Вот в этом случае не нужно согласие всех членов Совбеза?
Раз речь идет об односторонних санкциях, то, естественно, американцам вообще ничьё согласие не нужно. Но тут дело такое. Мы ведь с этими санкциями знакомы уже в течение 6 лет, поэтому понятно, что где-то они будут строгими, где-то на них не обратят внимания, а где-то в целом для нас вообще эти санкции особого значения иметь не будут. Поэтому в данном случае это уже обычная привычная американская политика, обычное их поведение, которое уже особо никого не пугает, а все предпочитают смотреть, как, с какими проблемами конкретно можно столкнуться и как их можно обойти.
Владимир Кадымович, если мы говорим о региональной поддержке, то, понятно, существует на Ближнем Востоке целый пул арабских государств, которые так или иначе готовы противостоять Ирану в его политике. А вот у Ирана какая региональная поддержка на Ближнем и Среднем Востоке? А может быть и...
А вот тут есть интересный нюанс, Никита. Дело в том, что Иран обладает действительно очень мощной поддержкой среди шиитского населения стран Персидского залива. Но тут есть одно интересное качественное отличие. Дело в том, что хорошие отношения или даже союзнические, он поддерживается странами, находящимися к северу, арабскими государствами, которые то, что называется, зарабатывают себе на жизнь своим трудом. А со странами, которые живут за счет... которые живут за счет нефти, у него как раз и были достаточно тяжелые отношения. И, как известно, Иран обладает реальной силой, с которой мало кто может в этом регионе сравниться. Поэтому известно, что рекордная оплата за поставки военной техники стран суннитского пояса, это, конечно, впечатляет всегда, но чаще всего мы имеем дело с коррупцией, а то, что с этой техникой просто не умеют работать те, кто ее покупают, уже показал целый ряд конфликтов, которые здесь были. У Ирана очень мощная поддержка в Ираке, Сирии, в Ливане. У него неплохие взаимоотношения с Иорданией, хотя их нельзя назвать очень шикарными, но, тем не менее, они достаточно заметны. В Йемене, по сути, борьба йеменских партизан ведется именно при поддержке Ирана. Одновременно с этим у него очень хорошие позиции на том же самом Бахрейне, где большинство населения является шиитским. Поэтому здесь и странам Персидского залива, с одной стороны, очень приятна поддержка Америки, они к ней стремятся. С другой стороны, они очень осторожны, так как понимают, что мощь Ирана чрезвычайно велика.
Владимир Кадымович, вот по поводу Ливана, насколько я понимаю, речь о Хизбалле, да?
Да.
Те, кто поддерживает и является... проводником политики Ирана.
Да.
В связи с этим вопрос вот здесь по поводу Хизбаллы. Совсем недавно были переговоры в Белом доме, они проходили, да, между Сербией и Косово, и там, как выяснилось, вот в финальном документе оказался пункт признания Белградом, ну, я так понимаю, Приштиной тоже, Хизбаллы как террористической организации. Вот почему,
как вы считаете? И в США она считается террористической организацией, и в других странах тоже.
Ну, как сказать, где-то считается, где-то нет, потому что на самом деле это шиитское ополчение, пользующееся народной поддержкой, потому что оно не коррупционно, что характерно, а реально помогало и помогает людям, и поэтому в Иране оно является большой силой. Другое дело, что ее позиция, ну а методы, которые считаются террористическими, вызваны тем, что, собственно, а как им еще бороться за свои права, если демократические инструменты в отношении арабов вообще никак не применяются, а прямое военное столкновение всегда придет к поражению. Поэтому переходит к методам партизанщины. Это то, что называется реакция слабого на несправедливость сильного. Но это такой теоретический вопрос. Что же касается...
У нас буквально 15 секунд.
Скажем так, история с Сербией в Вашингтоне до сих пор является поводом для анекдотов и ситуации, когда вполне достойных уважаемых людей просто обманули прямо в кабинете.
Да, но за это пришлось извиняться Лаврову и Путину.
Ну, это уже вопрос к поведению некоторых наших дипломатов.
Спасибо. Мы говорим Владимиру Джарали, политическому эксперту. Он был с нами на связи.
Двое на двое.